наша тема сегодня будет немножечко отличаться от того, о чем мы привычно говорим, когда мы исследуем это послание. Если вы помните, что главной картиной или главной доминирующей темой в послании является портрет Иисуса Христа. И мы об этом много говорили. И именно в этом мы получили огромное, особое благословение, потому что ни в каком другом послании так ярко, так доступно, так убедительно не раскрывается характер и образ нашего Господа Иисуса Христа, Его превосходство, Его практическая значимость и, если вы помните, мы несколько раз отмечали Его совершенную незаменимость. То есть Иисус Христос, Он незаменим. Невозможно чем-то, даже самым приближенным, что было до Христа, это законом и заветом, который был заключен на горе Синай, невозможно заменить Иисуса Христа. Без Него нет жизни, без Него нет спасения, без Него человек погиб. Это главная тема послания к евреям. И, как я уже сказал, она раскрыта с разных сторон, очень богато, очень ярко. И я думаю, что большинство из присутствующих здесь, так же, как и я, получили огромное благословение, исследуя это послание. Но сегодня мы коснемся еще одной не менее важной грани в этом послании, которая может остаться незамеченным. И вот последние стихи этого послания, они снова возвращают нас к этой реальности. Я бы хотел вместе с вами на нее посмотреть. Эта реальность заключается в том, что за великим и славным Христом стоит не менее великий, не менее славный, не менее могущественный Бог. Он стоит как бы на бэкграунд, он стоит как бы на фоне этого всего послания. Христос воспевается, но Он управляет всем этим процессом. И до того, как автор поставит последнюю точку в этом послании, он хочет вернуть наше внимание, внимание всех нас, повернуть еще раз туда, повернуть к самому началу. Заключительные стихи послания фокусируются именно на Боге, и не просто на Боге, а очень в интересной форме здесь Бог упоминается. Здесь нужно отметить еще одну важную деталь, друзья. Когда мы говорим о Евангелии, точно так, как и обо всем остальном, у нас есть тенденция превратить вот эти живительные слова, живительные истины Евангелия, превратить в свод правил. Ну вот у тех, кто исповедовал иудаизм до Иисуса Христа, был свой свод правил. То есть там были 10 заповедей, там были определенные обряды, там были определенные церемонии, и у них все сводилось к тому: выполняй церемонии, поступай по обрядам, и ты будешь иметь взаимоотношения с Богом. Теперь люди говорят, есть Евангелие, и в Евангелии есть много очень принципов: Бог святой, человек грешный, Христос родился в теле человеческом, прожил праведную жизнь, взял на себя грех мира, умер за этот грех, воскрес после этого. И все это действительно, это истина, самое, что ни на есть яркое. Но для многих людей, к сожалению, вот то, что я сейчас перечислил, превращается просто в свод правил, свод принципов, какие-то истины, которые люди умом понимают, интеллектуально, может быть, усвоили, они могут ее объяснить 100 раз любому человеку. Проблема только в том, что вот за этим сводом правил у людей часто нет жизни, которые эти истины должны генерировать. И вот автор послания в самом конце приходит к этой точке и говорит, что Евангелие исходит от Бога, и оно представляет собой Божие действие в сердце человека. В сердце человека, который доверяется Богу через Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем эти стихи перед тем, как мы немножечко подробнее на них посмотрим. 20 и 21 стихи мы прочитаем. 13 глава послания к евреям. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь. Непосредственно перед этим, если вы помните, автор просит своих читателей, тех людей, которым он пишет послание, просит, чтобы они молились о нем, о них, о служителях вообще. И вот сейчас в этой точке он приходит к тому, к той реальности, к тому положению, в котором теперь он молится о них. После того, когда он рассказал им Евангелие, теперь он останавливается, и он публично молится. То есть он молится и записывает то, о чем он молится, на свое послание, чтобы эти люди тоже присоединились к его молитве, чтобы эти люди тоже знали, о чем он молится, и знали, почему это важно. Эти два стиха, естественно, разделяются на три части. Первая часть представляет нам Бога, Бог же мира, вот такая фраза, которая характеризует Бога. Вторая фраза тоже говорит о Боге, она тоже характеризует Бога, но она немножечко точнее говорит о Его действии. Если первая говорит о Его природе, о Его сущности, вторая говорит о Его действии и конкретнее о Его действии в Сыне. Что Бог делает в Сыне? И потом третья, это большая часть, 21 стих весь, это то, о чем, по сути, молится автор этого послания, молится, когда он просит Божьего действия в нас теперь. И мы так и посмотрим на эти три части, посмотрим последовательно для того, чтобы немножечко лучше увидеть всю картину, которая представлена перед нами здесь. Итак, Бог в Его сущности сначала. Бог в Его сущности, и здесь Он конкретно характеризован источник мира. Очень важная фраза, которая встречается достаточно много раз в Священном Писании. Если мы посмотрим еще раз на это послание, то мы можем заметить интересную особенность. Это послание начинается с Бога и кончается им. Посмотрите самую первую главу, первые стихи. Кстати, я хотел бы вас попросить, вот сейчас особенно, всегда важно иметь свою Библию, открывать свою Библию, смотреть эти стихи в своей Библии, может быть, подчеркивать или обводить что-то, записывать. Вот. Но сегодня это особенно важно. И я хочу, чтобы мы с вами сейчас посмотрели на это послание вместе. Откройте, пожалуйста, в вашей Библии первую главу, первые стихи. Мы посмотрим сейчас, сколько много в этом послании сказано о Боге. Оно начинается с Бога. Посмотрите, здесь написано в самом начале. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки или века сотворил». То есть Бог – главное действующее лицо. Когда он начинает это послание, автор этого послания, он в самом начале говорит, что речь идет о Боге, который что-то делает. Этот Бог обращался к людям на протяжении веков, в разных формах его откровение выражалось. Пророки там упоминаются, здесь он говорит многообразно, то есть в разные варианты были Божьего слова. И вот в последнее время Божье откровение достигло своего пика. Оно достигло своей самой яркой формы выражения. В этой точке Бог говорит через Сына. Заметьте, Бог определил процесс. Он инициирует его, Он ведет его, Он руководит всем этим процессом. Бог определил цель, Он хозяин и владыка всего. И все то, что будет представлено дальше в этом послании, оно все базируется, оно основывается в Боге, оно исходит из Него, и оно достигнет цели, которую Он, Бог, поставил. И в этом главная тема, не только этого послания, это главная истина Библии вообще. Библия и в Ветхом Завете, и в Новом Завете указывает на великого всемогущего Бога, владыку неба и земли. Как я уже сказал, это сверхважная истина, которая определит качество жизни каждого из нас, насколько мы понимаем наше хождение перед Богом. Бог говорит, обращаясь к восставшим против Него людям, Бог говорит, пользуясь разными средствами. Он говорил через пророков, потом в самой-самой яркой форме, в максимальном объеме, в максимально понятной и ясной форме Он говорит через Сына. То есть, когда мы говорим о Боге, когда мы видим то, что разворачивается на страницах Священного Писания, мы видим, что это искупление, это история искупления, которая инициирована Богом и осуществляется Богом. Очень интересно. Это история человечества, которое восстало против Бога, но именно Бог, а не человек, инициирует решение проблемы греха. Именно Бог, а не человек, находит уникальнейшую возможность, путь, как эту проблему греха решить через воплощение Сына. Именно Бог, а не человек, платит за решение этой проблемы. И об этом послание к евреям. Оно указывает нам на Бога. Оно снова возвращает нас к великой роли личности Бога. Опять-таки, если мы посмотрим на это послание, то здесь давайте мы пролистаем. Вот так я хочу перечислить несколько ключевых стихов, которые говорят об этом. О первом мы уже говорили. Бог послал Сына на землю. Это первые два стиха первой главы этого послания. Если вы посмотрите чуть ниже, 9 стих этого же послания говорит о том, что Бог помазал Сына на служение. Опять-таки, Он говорит в Сыне, дальше Он делает следующий шаг. Он помазал Сына на служение, то есть Он Ему дал специальную миссию. Опять-таки, это все рождено в Боге, это генерируется Богом. Бог осуществляет процесс искупления. Следующее, 1 глава, 13 стих. «Бог вознес воплощенного и прославленного Сына в славу небес». Сын всегда был в славе до того, как Он сошел на землю, но Он не сходит на землю, принимает образ раба, и вот теперь именно Бог осуществляет эту работу. То есть автор ясно подчеркивает, Бог ведет весь процесс. Это можно сравнить, знаете, с чем? В какой-то несовершенной степени можно сравнить с тем, что происходит на орбите в космической станции. Вот там есть астронавты, космонавты, которые выполняют определенную работу. И, может быть, объективы фотокамер сосредоточены на этом астронавте, который выходит в открытый космос, и там что-то меняет или какую-то процедуру выполняет очень сложную. Но мало кто замечает и мало кто отмечает, что каждый шаг этой операции просчитан в центре управления полетом. Каждый шаг этой операции просчитан десятками ученых, которые работают и следят, и они анализируют каждую точку того, что было сделано или как оно должно быть сделано. Так вот, что-то подобное происходит с миссией Иисуса Христа на земле, только здесь наоборот. Бог находится на небесах, и Он от вечности все просчитал, и Он руководит каждым шагом Сына, и Сын покорно выполняет все то, что Бог Отец предначертал. Дальше 2 глава, 5 стих. Посмотрите, написано, что Бог покорил Сыну будущую вселенную. Он покорил Бога-человеку теперь вселенную. 3 глава, 4 стих. Написано о том, что Бог – устроитель всего. Устроивший все есть Бог. Заметьте, как на протяжении всего послания Он снова и снова обращает наше внимание к Богу. 5 глава 10 стих говорится о том, что Бог поставил Сына первосвященником. Он поставил Его для этой роли посредника между грешным человечеством и святым Богом. Это то, что делает Бог. Кроме того, в этом послании, послании к евреям, много сказано о том, что делает Сын по отношению к Богу, к своему небесному Отцу. Опять-таки, здесь очень много упомянуто об этом, очень много повторяется. То же самое, только немножко с другой стороны. Если мы вернемся во 2 главу, 17 стих, посмотрите, здесь сказано, что Сын, как первосвященник, примиряет людей с Богом. Смотрите, 17 стих написано, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. То есть Сын не просто приходит на землю для того, чтобы простить людей, а Он приходит для того, чтобы взять их и привести их к Богу. Он первосвященник перед Богом. 4 глава, 15-16 стихи говорят о том, что жертва Христа открыла доступ к Божьему престолу милости и благодати, благодати и милости. Опять-таки, все направлено к тому, что Сын приходит с небес на землю, но Он все возвращает к Отцу, Он все возвращает к Богу, который Его послал. 7 глава, 19 стих, посмотрите, Сын приводит от людей к Богу, написано, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу, посредством Иисуса Христа, Он приближает нас к Богу. Новый Завет, 8 глава, 10 стих, заключен между Богом и людьми, и заключил Его Сын на Голгофском кресте. Опять-таки, все возвращается туда, возвращается к Богу. 9 глава, 14 стих. Кровь Иисуса Христа очищает нас для служения Богу, опять-таки. 10 глава, очень важные стихи. Посмотрите, в 31 стихе написано о том, что люди, которые отвергают жертву Сына, они подвергнутся Божьему наказанию, они ответственны перед Богом. Все сводится к Богу. 11 глава, 6 стих. Спасающая вера – это вера в Бога, это доверие Богу. Заметьте, это послание о Христе, это послание о том, что делает Христос, но Он все соединяет вот туда, к Небесному Отцу. 12 глава 22 стих говорит нам о том, что спасенные люди приблизились, написано, но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого. Он владыка там, это Его город. Он является хозяином этого города. И в конце 12 глава, 28 стих, посмотрите, результат спасения выражается в том, что люди будут иметь желание и с благодарностью жить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Итак, мы видим во всем этом послании, послание к евреям, это послание о Евангелии, которое исходит от Бога и ведет к Нему. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы мы могли вернуться к Богу. И вот очень интересно, что несмотря на то, что мы движимы духом самоутверждения, мы движимы духом бунта, мы движимы духом искания своего, несмотря на все это, Бог инициирует и тщательно планирует огромный, удивительный план искупления, который движим Его намерением, Его желанием установить мир, мир с человеком, или примирить человека с собой. Вот почему эта последняя фраза в послании начинается этим очень сильным выражением «Бог же мира». «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого». То есть, несмотря на тотальную вражду со стороны людей, Бог исключительно по Своей любви и милости идет на огромные жертвы ради того, чтобы примирить людей с собой. Для этого, как мы уже говорили, нужно было разрешить проблему греха, и этот грех требовал справедливого возмездия, святой праведности. И это решение было возможно только посредством воплощения Божьего Сына, который стал заместительной жертвой за грехи людей. И вот послание к евреям подробно описывает этот план, план Божьего примирения. Бог инициирует мир. Кстати, вот это качество Божьей личности, оно единственное здесь упомянуто. У Бога много разных качеств. Молодежь у нас была на ретрите, который был посвящен специально этой теме, атрибуты Божьей личности. Так вот здесь все они сведены к одной, к одному атрибуту, к одному качеству. Это характеристика, которая говорит о том, что Бог является источником мира. И вот это слово «мир», оно имеет очень глубокое действие, глубокий смысл. Если мы посмотрим на все Священное Писание, опять-таки мы встречаем очень много упоминаний об этом. Если мы посмотрим еще в книгу «Бытие», в книге «Бытие» есть такой момент, когда Иаков, отец 12 колен Израилевых, дает благословение всем своим сыновьям, и среди этих сыновей был такой сын по имени Иуда, от него произошло колено Иудина, и потом из колена Иудина, помните, родился Иисус Христос. И вот когда Иаков благословляет своего сына Иуду, он говорит очень интересные слова. 49 глава, книга «Бытие», 10 стих. Здесь написано так: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чреса его, доколе не придет примиритель». То есть Бог начинает следующий большой этап искупительного плана, это этап развития народа, народа израильского. И он здесь же видит решение или практическое воплощение этого плана. И когда он говорит о Мессии, который должен прийти, он его называет примирителем. Бог его видит примирителем, потому что это план примирения, который он осуществляет. В книге пророка Исаия проходит несколько сот, даже тысяч лет, вот, и проходит, и мы видим новую картину. Пророк Исаия говорит о Мессии, и он называет здесь Мессию Богом и одновременно называет князем мира, то есть тем, кто живет миром, из кого исходит мир. Исаия 9 глава 6 стих: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Опять-таки заметьте, как изначально мы видим, раскрывается эта миротворческая миссия. Причем миссия, которая движима Божьим миром, миром, которым наполнено сердце Божие, она означает что-то большее, чем просто отсутствие войны. Во всем Ветхом Завете слово «мир», помните, это перевод слова «шалом». Шалом – это полноценная жизнь, это жизнь, в которой есть все, в которой нет противоречий, которая имеет внутреннее удовлетворение само в себе. И вот Иисус Христос назван этим примирителем. Человек оторвался от Бога и потерял этот мир, и он попал в состояние вражды, и он попал в состояние противостояния с Богом. И вот теперь Бог инициирует с небес план примирения. И он говорит о нем, и он готовит этот план, он практически осуществляет, чтобы вот этот шалом, эта Божья полноценная жизнь вновь стала нашей с вами жизнью. Это все исходит от Бога. Кстати, Новый Завет то же самое, очень много говорит о Боге, как о том, кто распространяет мир. 2 Коринфянам 5:18: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Опять-таки, все от Бога, об этом послании к евреям. И Он посредством Иисуса Христа примирил нас с собой. Бог инициирует примирение с собой, несмотря на огромную цену, которую Ему пришлось заплатить. В другом послании апостол Павел говорит об этом еще более детально. Колоссянам 1 глава 19-20 стихи: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все». И дальше написано «как», умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Вот что означают слова «Бог мира». Это первая фраза в этих стихах, которые мы сегодня исследуем. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного». Друзья мои, эти слова помогают нам увидеть общую окраску спасения, о которой так много сказано в послании к евреям. Второй элемент в этих заключительных словах – Бог в Его действии в Сыне. Мы говорили, первое, Бог в Его сущности, Он – источник мира. Это Его вечная, непоколебимая сущность, это то, кто Он. Теперь автор хочет, чтобы мы могли увидеть Бога в действии. Сначала Его действие началось в Сыне. Бог сначала действовал в Сыне, потом Он будет действовать в нас. И вот в Сыне Он проявился как источник спасения. Давайте еще раз посмотрим на вторую половину 20 стиха. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа». То есть Он хочет, чтобы мы знали Бога как того, кто спасает, того, кто действует в сыне. Это по-английски можно сказать «it's adjectival phrase» или фраза, которая определяет Бога. Это фраза, которая действует как прилагательное, то есть как деепричастие, деепричастный оборот определенный, который влияет на то, кто такой Бог. Он хочет нам Бога представить немножко ясно. Сначала он сказал, Бог является Богом мира, а теперь говорит, это Бог мира, действующий Бог. Он ассоциирует его с этим действием в нашем сознании. И когда мы смотрим на вот эту фразу, которая объясняет нам и нам Бога в свете того, что Он делает в Иисусе Христе, мы видим несколько очень интересных элементов, которые я хотел бы очень коротко отметить. Во-первых, Бог представлен здесь как главное действующее лицо в завершающем акте спасения. Вот посмотрите, Бог, конечно, инициировался, Он послал Сына, и Сын принял человеческую плоть. Но потом Сын жил на земле, и Сын добровольно, сознательно покорялся Отцу в каждом мгновении своей жизни. Но потом настал элемент, один элемент, в котором Бог должен был действовать, только Он. Это когда Сын умер. Это когда Сын говорит: «В руки Твои, Отче, предаю Дух Мой». И вот эта фраза, она говорит о чрезвычайно многом во всем том, что мы исследуем об Иисусе Христе. То есть речь идет о том, что Бог воздвиг из мертвых, то есть воскресил из мертвых Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа Богом Отцом означает, что эффективность всего того, что было сделано, подтверждена высшим судом. То есть Бог Отец, воскрешая Сына из мертвых, Он подтверждает, что начиная от воплощения, которое было абсолютно совершенно сделано, то есть воплощение действительно решило невозможную задачу, соединило Бога и человека, потому что только так можно было найти спасение, вернее, обрести спасение для людей. Люди там, теологи, спорят, можно это, не можно это, как это было возможно, что он 100% Бог, что 100% человек. Друзья, спорить не нужно. Воскресение Иисуса Христа подтвердило, что можно, и не только можно, а это было сделано. Если бы этого не было действительно сделано правильно и точно, Христос, Бог бы не воскресил Христа из мертвых. Кроме того, Иисус Христос прожил на земле праведную жизнь, не согрешив. Кроме того, Иисус Христос взял на себя наши грехи на Голгофском кресте. Кроме того, Иисус Христос умер за наши грехи. И вот Отец принял Его жертву, и благодаря этому Он воскрешает Сына из мертвых. Вот что означает эта фраза. Это чрезвычайно важная фраза. Когда мы смотрим на эти слова, «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого Господа нашего Иисуса Христа». Это чрезвычайно важная фраза. То есть он говорит о том, что Бог поставил свою печать, принято. Второе, что мы здесь видим. Воскрешение из мертвых или воскрешенный из мертвых Сын Божий здесь назван очень интересной фразой – великим пастырем овец. И эта фраза имеет две значимости или две стороны значимых. Первое. Вы помните, что здесь на протяжении этого послания уже упоминался один великий пастырь – это Моисей. Пастырь, который вывел народ израильский из Египта. Пастырь, который вел их по пустыне в течение 40 лет. Пастырь, который привел их в обетованную землю. Сам, правда, не вошел. И, правда, большая половина, все те, кто вышли, они умерли там в пустыне. Но Моисей был известен в народе как пастырь, как великий пастырь, вождь народа, который вел народ. И вот здесь упоминается о другом пастыре, который был воскрешен из мертвых. И этот пастырь тоже связан очень тесно с тем, что мы читаем в Ветхом Завете. Вы помните, что когда народ израильский вошел в обетованную землю, то у них были пастыри, у них были священники, у них были пророки. И вот эти священники и пророки, вместо того, чтобы быть верными Богу, пастырями, о них очень часто сказано, они пасли сами себя. Они не заботились о людях. И вот тогда Бог провозглашает в нескольких местах о том, что будет великий пастырь. Что интересно, что в некоторых местах этот великий пастырь назван Богом, в других местах он назван человеком. Например, пророк Иезекииль в 37 главе, 24 главе представляет великого пастыря потомком Давида. Посмотрите еще раз, 24 стих. «Араб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их. И они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять». Заметьте, вот эта вторая фраза, она очень тесно соединяет первую фразу с Новым Заветом. Если вы читаете пророка Иеремии, вы видите, как много вот в этой последней фразе, что они будут ходить в заповедях моих, уставы мои будут соблюдать и выполнять. Это неотъемлемое качество Нового Завета. То есть здесь указано на то, что Новый Завет тесно связан с пастырем, с потомком Давида. В книге пророка Исаии написано, что этим великим пастырем будет сам Бог. 40 глава Исаии, 10 стих. «Вот Господь Бог грядет с силой, и мышцы Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его, как пастырь. Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди свои, и водить дойных». Теперь, после воплощения Божьего Сына, мы знаем, о чем идет речь. Мы ясно понимаем, что это сам Бог, принявший человеческую плоть и ставший потомком Давида, сам вот этот великий Бог, Божий Сын, вторая личность Божества, Он стал этим великим пастырем овец. Заметьте, что вот здесь, в конце послания, Иисус Христос не назван Спасителем, не назван Искупителем, Он не назван каким-то еще другим, даже ходатаем. Он назван был Искупителем и ходатаем на протяжении всего этого послания. Но вот в самом конце автор хочет подчеркнуть его особое качество. Он говорит, что Бог воздвиг из мертвых не просто Спасителя, а Он воздвиг того, кто будет вашим пастырем. Причем лучшим, чем был Моисей. Намного лучшим, чем были те пастыри, которые были известны тогда в Ветхом Завете. Кстати, Иисус Христос сам говорил о себе. Помните Иоанна 10 глава 11 стих. «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Но в этом списке есть еще одна важная деталь, которую я хотел бы отметить. Заметьте, что Бог воздвиг из мертвых пастыря овец великого. Здесь написано «кровью завета вечного». То есть это не просто Божие спонтанное действие. Это вечный завет. Интересно, что слово «вечный» здесь играет роль не только с того, что вот он заключен был и вечно будет продолжаться. Нет, этот вечный завет, он от вечности прошлого и до вечности будущего. Очень интересно, что вот здесь, где был заключен Новый Завет, до того был еще Ветхий Завет. Так вот, Ветхий Завет не вечный, он временный был. Он так запланировано было, что он был временный. Вы видели, наверное, как строятся дома. Вот когда строят дома, то часто делают снаружи, ставят леса, по-русски называются, вот. То есть специальные сооружения, посредством которых люди работают, стены там, отделку стен делают и так далее. Scaffolds по-английски. Так вот, вот эти леса – это очень нужное дело, без них не построишь дома. Но когда дом построили, леса разобрали и увезли. Почему? Потому что леса – это временное сооружение, а дом – это вечное. Так вот, Ветхий Завет – это было временное сооружение, это было временное действие Божие, а Новый Завет – это завет вечный. То есть он был задуман с самого начала. Он был сконструирован Богом, как главная идея, которая будет, как главное действие, которое будет осуществлено здесь, на земле. Это очень важное качество, друзья. Это качество нашего спасения, которое помогает нам увидеть следующее. Быть причастниками Нового Завета – это удивительнейшая привилегия. Это быть причастником того, что выше империй, выше всех различных процессов, которые происходят здесь на земле, сильных мира сего, Новый Завет – это надежнее, чем что-либо существующее на земле. И нам нужно это помнить, нам нужно это видеть. Все, что есть сегодня на земле, однажды исчезнет. Все, чем дорожат люди, все, ради чего ходят на демонстрации, все, ради чего ведут войны, друзья мои, все исчезнет. И останется только одно – завет вечный. Этот завет был заключен посредством крови. Вот почему здесь написано «кровью завета вечного». Автор представляет это в заключительном аккорде послания для того, чтобы показать нам надежность того, что сделал с нами Бог. Это вечный завет, реализованный через кровь Христа, гарантирует того, что пастырь, великий пастырь, заботится о нас, спасенных. И последнее. Давайте совсем немножко посмотрим на последнюю фразу, или 21 стих. Бог в Его действии в нас. Мы говорили о Боге в Его сущности. Он источник мира. Мы говорим о Боге в Его действии в Сыне. Он источник спасения, причем капитального спасения, решенного очень глубоко. И здесь мы видим Бога в Его действии в нас. Вот здесь главная молитва автора. Бог является источником полноценной жизни, ради которой Христос и пришел на землю. Давайте прочитаем еще раз. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырей овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, христианство – это не свод правил. Это не культурные особенности. Это не философия, которой мы вот собрались, и мы просто любители рассуждений, мы можем сравнивать, анализировать. Христианство – это не отрешенные от жизни медитации, это не погружение в транс. Христианство – это соединение с Богом и Его жизнью, которое становится возможно и доступно для того, чтобы мы могли жить этой жизнью, находясь здесь на земле. Именно ради этого Иисус Христос пришел на землю, именно ради этого Он пострадал на Голгофском кресте. Он это сделал для того, чтобы ворота открыть, для того, чтобы связь наша с Богом была установлена. Некоторые люди думают, что если вот это произошло, если я стал верующим, то все остальное теперь автоматически просто случится в моей жизни. А здесь нет, здесь не так. Заметьте, очень интересное подбор здесь глаголов или выражений, как он грамматически выражает. Смотрите, о Боге сказано, что Он Бог мира всегда, Он воздвиг из мертвых пастыря овец великого в прошлом, а усовершит Он нас в будущем, в настоящем. Это то, что еще нужно сделать. Это то, что еще должно быть осуществлено в нашей жизни. То есть Иисус Христос пришел на землю и умер за нас на Голгофском кресте. Его Евангелие, которое открыто перед нами на страницах этого послания, оно открывает путь к Божьему действию в человеческих сердцах. Именно об этом действии молится автор послания. Эта просьба состоит из нескольких фраз. Посмотрите, первая фраза. Прежде всего, автор просит Бога, чтобы Он усовершил нас. Это очень интересное слово, мы о нем как-то говорили подробно года 4 тому назад в одной из серий проповедей. Это слово «катартидзе», которое означает упорядочить, восстановить, отремонтировать, завершить, приготовить, сконструировать, создать. То есть, когда мы читаем «Бог же мира, да усовершит вас», он молится: «Господи, отремонтируй ты их, пожалуйста, восстанови ты эту рухлядь. Восстанови ты то, что повреждено грехом. Восстанови то, что непригодно к жизни нормальной. Заметьте, он говорит, Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного. То есть он перечисляет, Бог инициировал, он сделал это возможным. И теперь завершающий элемент, этот Бог, он собирает нас в кучу. Он делает нас людьми, пригодными для его добрых дел. В этом смысл, это завершающий элемент Евангелия Иисуса Христа. Кстати, это слово «катартидзе» использовано в Евангелии, когда говорится о сыновьях Завидеевых. Помните, что они чинили сети. То есть они приводили, они восстанавливали их и приводили их в действие, чтобы они были готовы к делу. Друзья, каждый из нас находится под разрушающим воздействием греха. Каждый. Абсолютно каждый. Я в том числе или я в первую очередь. Мы люди рождены во грехах, мы люди рождены с эффектом грехопадения в каждом из нас. И вот теперь Бог послал Сына, и Он совершил это капитальное, колоссальное действие в Сыне через Него, для того, чтобы взять теперь и начать нас собирать, начать выстраивать нашу душу. Причем здесь подчеркнуто очень интересно, заметьте, здесь сказано о том, да усовершит вас во всяком добром деле. Точнее, эта фраза переведена, может быть, переведена так, что вот Он имеет это добро, эти добрые качества, Он добродетелен, Бог. И вот теперь вот эта Божья добродетельность, она должна стать нашей. То есть это уподобление Его характеру, уподобление тому, кто Он есть. Друзья, это больше, чем просто читать Библию. Плохо, если люди не читают Библию. Но читать Библию – это только первый шаг, это только инструмент. Это больше, чем слушать проповеди. Плохо, если не слушают проповедь. Но это только первый шаг. Все это инструменты, которые посредством Евангелия позволяют нам прийти к этой внутренней трансформации. Нам нужно Божье действие, которая бы трансформировала нас изнутри. И, к сожалению, если этого не происходит, мы так и остаемся такими же, ровно такими же, что и до встречи с Евангелием. В этом смысл того, что сделал Христос. Это невозможно сделать самим собой. Я как-то несколько раз на этой неделе в нескольких ситуациях вспоминал об таком, о такой особенности. Друзья, мы вот здесь, вот я или Виталий, или Вениамин, или другие братья, которые пасторы в нашей церкви, мы имеем ответственность перед Богом за духовное развитие людей, которые Бог верил в наше попечение. Но это очень интересно. Смотрите, мы можем распространять идеи, мы можем убедительно их распространять, если постараться. Мы можем даже манипулировать людьми. Человечество изобрело много методов. Ну, например, хочешь, чтобы что-то люди сделали, или сделай как-то, чтобы это было очень интересно, и все загорятся. Ненадолго, но загорятся. Или если уже совсем хочешь, чтобы сделали, ну, какой-нибудь guilt trip здесь отправив. То есть, ну, нагрузи их, ах, вы такие-сякие нехорошие, когда же вы будете правильно жить. Вот это две методики, которые люди используют. Но, друзья, ни одна, ни другая не приводит к цели. Нам нужен Божий результат в сердце. Это единственная цель. Вам поможет только Божий результат в сердце. Если вы что-то начнете делать из того, что, ну вот, стыдно, опять пастор говорил, а я вот не делаю там одно или другое что-то. Или, может быть, вы что-то начнете делать, потому что вам интересно. Друзья, ни одно, ни другое не решает проблемы. По одной простой причине. Потому что самая главная цель – это чтобы Бог посредством Евангелия принес самого себя в вашу жизнь. И чтобы вы наслаждались им. Те, кто делает что-то из интереса, приходят к той точке, когда уже неинтересно. Те, кто делает что-то из чувства вины, устают от этого чувства вины. И, конечно же, не находят наслаждения в этом. Вот то, что здесь написано, здесь сказано о том, что Бог, который воздвиг из мертвых пастырей овец великого кровью завета вечного, Он усовершает нас своим добрым делом. Вот это то, что нам нужно. Это чрезвычайно сложно. По-человечески это невозможно. Вот почему нужно молиться об этом, друзья. Вот почему нужно молиться много. Молитесь о самих себе. Молитесь о вашей семье, о вашей жене, о ваших детях, о ваших братьях и сестрах. Молитесь о церкви, молитесь о Божьем действии в церкви. Друзья, это то, что нужно церкви вообще, at large, то есть церкви Христовой в нашем современном мире. Мы можем, конечно, говорить, а вот те поступают не так, а те тоже не так поступают. Может быть, мы будем 100% правы, но ничего не изменится. Почему? Потому что и одним, и другим, и нам тоже нужно Божье действие, которое бы посредством Евангелия восстанавливало нашу жизнь. Вот почему, друзья, когда мы читаем послания разных апостолов, они так много молятся о тех, кому они пишут. Вот одна из таких молитв записана в Ефесянам 3 глава 14 стих. «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею благодатью, полнотою Божию».